Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном исповеднике Максиме Попове, далее беседа о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. И от всех скорбей моих избави меня. Вся жизнь праведника исполнена скорбей. Это путь тесный и скорбный. Многие скорби праведным. Потому и апостол говорит: во всем скорбяще, и яко многими скорбми подобает нам в нити в Царствие Божие. Избавляет же Бог святых своих от скорби, не без испытаний их оставляя, но подавая им терпение. Ибо если скорбь терпение соделывает терпение же искусство, то избегающий скорби лишает себя опытности. И как никто не получает венца, не имея у себя противника, так и опытным можно оказаться не иначе, как через скорби. Посему слова «от всех скорбей моих избави меня» не значит, не попустил мне скорбеть, но даровался искушением и избытие, яко возмощи понести. Приступите к нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сидящих во тьме и сени смертной, их увещевает приступить ко Господу, приблизиться к лучам Божества Его, чтоб через приближение, озарившись истинною по благодати, вместили они в себя просвещение его. Ибо как сей чувственный свет не для всех равно сияет, но для тех, которые имеют глаза, бодрствуют и могут беспрепятственно наслаждаться появлением солнца, так и солнце правды, свет истины, иже просвещает всякого человека, грядущего в мир, и не всем дает видеть светозарность свою, но тем, которые живут достойно света. Ибо сказано: свет воссия не грешнику, но праведнику. Как солнце, хотя восходит, но не для нетопырей и других животных во время ночи, снискивающих себе пищу, так и хотя свет сам в себе блистателен и всеозаряющ, однако же не все приобщаются его сиянию, так и всяк, делая и злая, ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся дела его. Итак, приступите к нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Блажен, кто в день праведного суда Божия, когда приидет Господь во свете привести тайные тьмы и объявить советы сердечные, осмелившись вступить в сей обличительный свет, возвратиться непостыженным, потому что его совесть не осквернена порочными делами. А те, которые делали зло, воскреснут на поругание и стыд, чтобы увидеть в самих себе мерзость и отпечатление соделанных ими грехов. И, может быть, страшнее тьмы и вечного огня тот стыд, с которым увековечены будут грешники, непрестанно имея пред глазами следы греха, соделанного во плоти, подобно какой-то невыводимой краске, навсегда остающейся в памяти души их. Немного же таких, которые бы могли приступить к свету истины и открыть его, и, открыв сокровенное, отойти с непостыженным лицом. «Сей нищий возва, и Господь услыша и...» Не всегда нищета похвальна, а только когда она с евангельской целью принята произвольно, ибо многие по достатку нищие, а по произволению весьма любостяжательны. Их бедность не спасает, а произволение осуждает. Посему блажен не тот, кто беден, но кто сокровищем мира предпочитает заповедь Христову. Таковых и Господь называет блаженными, говоря: «блаженней нищий духом, не бедное имуществом, но избравшее нищету от сердца». А что не от произвола, то и блаженным не делает. Посему всякий добродетель, а преимущественно пред всем нищета, имеет отличительным признаком свободное произволение. Итак, «сей нищий, — говорит пророк, — воззва». Назнаменующим глазом призывает он мысль твою к обнищавшему по Богу, алчущему, жаждущему и терпящему наготу. «Сей нищий», — едва не указывает он перстом, то есть «сей ученик Христов». Можно слова сии отнести и к самому Христу. Он богат сей по естеству, так как все, что имеет Отец, принадлежит и Ему, нас ради обнища, да мы нищетою Его обогатимся. Да и всякое почти дело, ведущее к блаженству, предначал сам Господь, себя предложив в пример ученикам. Возвратись к блаженствам, и, рассмотрев каждое, найдешь, что учение словом предварил он делами.
Избранное чтение из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный исповедник Максим Попов. Преподобный исповедник Максим родился 17 июня 1876 года в селе Большой Сурмет Бугурусланского уезда Самарской губернии в семье богатого мордовского крестьянина Григория Степановича Попова, и в крещении наречен был Мефодием. В семье неукоснительно исполнялся церковный устав, и своих детей, троих сыновей и двух дочерей, Григорий Степанович воспитал в вере и благочестии. Все дети получили образование в церковно-приходской школе при местном храме. Впоследствии два его сына, Николай и Мефодий, стали священниками, а дочери, Матрона и Евдокия, приняли монашеский постриг. В 1900 году Мефодий женился на крестьянке Елене Тимофеевне Поляковой, и у них родилось шестеро детей. Выросший в благочестивой семье, Мефодий был человеком богобоязненным и смиренным и часто совершал паломничество к православным святыням. Мефодий подолгу молился, читал акафисты, каноны, псалтирь, стараясь подчинить весь строй своей жизни служению Господу. За благочестивую и строгую жизнь крестьяне относились к Мефодию с большим уважением, как к данному им Богом праведнику, и часто обращались к нему за молитвенной поддержкой, материальной помощью и советом. В начале 20-х годов власти закрыли Космодемьяновский храм в родном селе Мефодия Григорьевича. В 1921 году в Поволжье разразился голод, а вслед за ним началась эпидемия тифа. Весной 1922 года от тифа скончался отец, Григорий Степанович. На Пасху умерла супруга Мефодия Григорьевича, Елена Тимофеевна. В это время был при смерти и он сам. Чудом, не прибегая к врачебной помощи, он выздоровел и стал еще усерднее молиться, ожидая, какой жребий уготован ему будет Господом. Дочь и двоих несовершеннолетних сыновей взяла на свое попечение семья старшего сына, а младшую дочь, Клавдию, которой было тогда всего 6 лет, Мефодий Григорьевич отвез в монастырь к своим сестрам. Летом 1926 года епископ Давлекановский Иоанн Поярков, временно управляющий Уфимской епархией, постриг Мефодия Григорьевича в монашество с именем Максим и рукоположил во иеромонаха ко храму Сергиевского женского монастыря, находившегося в 10 километрах от города Белебея. Зимой 1927-1928 годов власти распорядились закрыть монастырь, заявив, что сюда будут свезены беспризорники и организована колония, по примеру, колонии Макаренко. Весной 1928 года в монастырь привезли колонистов. Однажды среди ночи колонисты разбили стекло в алтарном окне, стянули покрывало жертвенника, опрокинули священные сосуды и вытащили антиминс, который затем бесследно исчез. Это было большое горе для всех, так как без антиминса нельзя было совершать литургию. Отец Максим немало немедля на рассвете того же дня отправился пешком в Белебей, где настоятель городского собора дал ему антиминс из бывшего тюремного храма, и служба возобновилась. В декабре 1929 года директор колонии объявил, что церковной службы больше не будет, и все монашествующие должны покинуть территорию колонии. Иеромонаха Максима в феврале 1930 года назначили служить в Ильинский храм в селье Рибаш Приютовской волости Белебеевского кантона Башкирской АССР. 11 июня 1931 года отец Максим с несколькими прихожанами отправились в Белебей, куда они были приглашены в храм на праздник. В этот же день он был арестован. В ОГПУ отцу Максиму сказали, что освободят его, если он согласится во время службы в храме публично отречься от Бога. Отец Максим ответил, что готов на любые мучения, но от Бога не отречется. 9 октября 1931 года дело было закончено. 25 октября тройка ОГПУ приговорила иеромонаха Максима к 5 годам ссылки в Северный край. Весной 1932 года дети отца Максима получили от него первое письмо из деревни Наволочек Холмогорского района Архангельской области. Он писал, что живут они в бараках, кругом на 60-80 километров болота, недалеко от них протекает Северная Двина. «Оставайтесь людьми», — наказывал им отец. «Первыми вам не быть». Не будьте последними. Не забывайте, чьи вы дети, живите с Богом. Весной 1934 года, во время половодья, Северная Двина разлилась больше обычного и затопила бараки. Ссыльные, спасаясь на крышах, терпели стужу и голод. Отец Максим тяжело заболел, и власти разрешили, чтобы кто-нибудь из родных приехал за ним и взял домой. Но в это время почти все родные его были арестованы или находились в ссылках, ехать было некому, а у младшей дочери на поездку не было средств. Священника взял к себе в дом верующий житель деревни Наволочек по фамилии Маслов. Иеромонах Максим Попов скончался в его доме, сподобившись мирной христианской кончины и христианского погребения. «Оставайтесь людьми». Наказ отца Максима детям, новомученический наказ почитающим их. «Первыми вам не быть, не будьте последними. Помните, чьи вы дети». Поистине пророческие слова. В наше время духовного расслабления, как нам иначе спасаться, только простой человечностью, ставшей весьма и весьма редкой? Богатыри не мы. Малая наша сила остается собрать и нести свой малый крест в семье, на работе, кому где приходится, и помнить о новомучениках, читать о них, вслушиваться в их слова, молиться им, ибо их молитвами мы в ограде церковной, ибо мы духовные их дети.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы продолжим тему о богослужебном времени.
Мы говорили в прошлый раз о том, что в церкви существует три круга праздников. Круг седмичный, который повторяется каждую неделю, и два годовых праздничных круга. Один из них – круг переходящих церковных праздников, связанных с Пасхой. Как Пасха – переходящий праздник, так и весь этот круг двигается вместе с Пасхой. И круг непереходящих церковных праздников – которые закреплены, каждый за своим днем года, и который называется месяца слов. Итак, три круга праздников – седмичный и два годовых круга. И кроме этих трех кругов праздников есть основа, на которую накладывается материал этих праздничных кругов. Эта основа – дневные молитвы церкви.
Сегодня хотелось бы поподробнее разобрать богослужебное время. Наш разбор мы начнем с основы, с дневных молитв. Илья Александрович, а как построен круг дневных молитв в церкви?
Дневные молитвы начинаются с вечерней, потому что сам церковный день традиционно православная церковь начинает с вечера. И поэтому первая церковная служба дня – это вечерня. Она должна совершаться во второй половине дня, после полудня, но еще задолго до захода солнца.
Илья Александрович, а почему богослужебный дневной круг начинается с вечера?
В церковном богослужении существует определенное развитие, и это развитие вовсе не совпадает с тем развитием времени, которое принято в мирской земной жизни. Обычный мирской день начинается с утра и заканчивается вечером. Когда человек просыпается с утра, он бодр, полон сил, энергии и разных планов на этот день. У него очень много сил. А когда день заканчивается и приходит время ложиться спать, то человек очень устал, он уже ни о чем не может думать, как только о предстоящих сновидениях, и у него совсем уже нет сил ни на что. Так что динамика обычного мирского дня – это угасающая динамика от состояния силы к состоянию бессилия. Динамика церковного дня строится противоположным образом. Начинается церковный день с вечера, с времени, когда скоро будет заходить солнце. Вечернее время – это такое тихое время, время особой предзакатной тишины, когда уже отгремел большой трудовой день, когда солнце уже начинает клониться к западу и когда дневная жара ослабевает. Это очень актуально в восточных странах, где складывался наш богослужебный устав. Затем бывает ночь, которая отчасти отделяется на отдых, а от другой части посвящена молитве. Затем утро. Утром самая большая служба церковного дня – утренняя. И, наконец, высшая точка церковного дня – венец. Это божественная литургия. К ней все христиане устремляются всей душою. Это самая высшая точка христианской жизни. Это цель каждого христианина – божественная литургия и причащение святых Христовых тайн. Так что динамика церковного дня – восходящая. От тихой вечерней службы к церковному торжеству божественной литургии.
Вторая служба суточного круга – повечерия.
Повечерие – это молитва на сон грядущий. За повечерием Святая Церковь молится покаянными молитвами. Перед сном уместнее всего помолиться о прощении грехов. Поэтому вторая служба дневного круга – повечерие посвящена покаянию. Затем по уставу положен ночной отдых.
Значит, наши молитвы на сон грядущий соответствуют повечерию.
Да, наши молитвы на сон грядущем являются аналогом церковного повечерия. И первой службой нового наступающего астрономического дня является полуночница. Само название этой службы говорит о том, что она должна совершаться в середине ночи. Половина ночи отдана сну, а вторая половина – молитве. И вот в середине ночи, когда монахи просыпались, они первым делом совершали службу полуночница. Полуночница – это и есть молитва восставшим от сна, то есть аналог нашей утренней молитвы. После полуночницы бывает утренняя. Утренняя – это самая обширная, самая большая по размерам церковная служба дня. На утренне бывает очень много песнопений, очень много текстов священного писания. И сама утренняя – должна продолжаться несколько часов, если служить ее так, как предписывает устав.
Как мы уже много раз говорили, в нашей практике утренняя совершается вечером.
Да, в современной церкви утвердился такой специфический, не совсем правильный с точки зрения устава и смысла богослужения порядок. Некоторые службы совершаются гораздо раньше, чем должны были бы по смыслу самого богослужения. В частности, утренняя, которая должна быть перед рассветом, во второй половине ночи, на практике в наших церквях совершается с вечера, непосредственно сразу после вечерни.
Илья Александрович, а с чем связана такая практика?
Церковный обычай совершать утреннюю с вечера связан с чисто практическим удобством. Если совершать вечернюю вечером, а утреннюю утром, то получится вечером очень короткая служба, а утром, наоборот, чрезвычайно длинная. Надо сказать, что в монастырях, особенно в древних монастырях, весь церковный день, весь уклад жизни и быта, и молитвы монахов был устроен совершенно по-другому, чем наш современный. И поэтому в нашей современной практике оказывается удобным делать не так, как было в древних монастырях Палестины и Константинополя.
Илья Александрович, еще существует такая распространенная ошибка, когда люди, которые не совсем разбираются в церковном уставе, называют литургию, которая совершается в первой половине дня, утренней.
Такое название чисто народное. Название богослужений не по их сути, не по их настоящему названию, а по времени их совершения. Простые люди иногда то, что совершается вечером, называют вечерней, автоматически. А то, что совершается утром, называют утренней. Вот и получается, что литургия, которая совершается у нас утром, превратилась в утреннюю службу или в просто утреннюю. Это, конечно, совершенно неправильно и, может быть, свидетельствует действительно о недостаточном понимании многими людьми того, как устроено православное богослужение. После утренней, самой продолжительной службы дня, следует служба часов. Издревле в церкви было принято в определенные часы дня молиться. Итак, службы дневных часов, которые следуют после утренней, соответствуют древним часам, которые были в церкви отведены для молитвы. Это службы первого часа, третьего часа, шестого и девятого часов. После шестого часа, который приблизительно соответствует нашему полудню, совершается божественная литургия. Мы уже говорили с вами, что литургия не входит в дневной круг богослужений, потому что это не служба времени. Литургия – это таинство будущего века, та служба, которая будет совершаться в Царствии Божием. Поэтому литургию мы не причисляем к дневному кругу богослужений, не причисляем к церковным молитвам дня. Но, тем не менее, литургия имеет свое местоположение среди других дневных молитв. И поэтому говорим, что наша литургия в обычный день совершается после службы шестого часа. И перед вечерней следующего дня бывает последняя служба уходящего церковного дня – это служба девятого часа. Так устроен церковный день. В такой последовательности проходят дневные молитвы церкви. Вечерня, повечерие, полуночница, утренняя, первый час, третий час, шестой час, божественная литургия и перед началом следующего цикла – девятый час.
На этом на сегодня мы закончим.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Забытый
путь. Софья Ивановна подобрала платье и с новой энергией стала взбираться на насыпь. Каблуки скользили по траве, шляпа лезла на глаза, зонтик валился из рук. Наверху стоял железнодорожный сторож и развлекался, глядя на страдания молодой туристки. Каждый раз, поднимая глаза, встречалась Софья Ивановна с его равнодушно любопытным взглядом и чувствовала, как взгляд этот парализует ее силы. Но все равно отступать было поздно. Большая часть пути пройдена. Да и стоит ли обращать внимание на мужика, который ничего не понимает, как говорилось в пансионе, где 3 года тому назад окончила она свое образование. Жаркое июльское солнце палило немилосердно. Софья Ивановна остановилась на минутку перевести дух и вытянула из-за пояса часики. Уже 1:45. К 5 вернется муж, а у нее еще и обед не заказан. Опять будет история. Она с грустью посмотрела на оборванное кружево юбки, тянувшееся за ней по траве, как большая раздавленная змея, и, вздохнув, собралась идти дальше. Но при первом же ее движении свернутый зонтик, выскочив из рук, плавно пополз вниз по насыпи, пока не остановился, упершись в какую-то кочку. Софья Ивановна в отчаянии всплеснула руками. «Ничего не поделаешь. Нужно теперь вернуться за зонтиком». Однако спускаться оказалось еще труднее, чем подниматься. Не успела она сделать и 2 шагов, как потеряла равновесие и опустилась на траву. Зонтик был уже близко. Она попробовала достать его ногой. Потянулась еще немножко вниз. «Ах!» Едва дотронулась кончиком башмака, как зонтик вздрогнул и, весело подпрыгивая, поскакал дальше. Софья Ивановна с ожесточением перевернулась лицом к траве и попыталась ползти на четвереньках. Увидя этот новый способ передвижения, сторож вдруг исчез и вернулся через минуту с какой-то толстой бабой. Оба нагнулись и молча, с тупым любопытством, смотрели на Софью Ивановну. Затем баба обернулась назад и стала манить к себе кого-то рукой. Это уж чересчур. Быть посмешищем целой банды бездельников. Слезы выступили на глазах Софьи Ивановны. Красная, растрепанная, злая, уселась она насколько могла удобнее и решила ждать. «Ведь есть же у него какое-нибудь дело», — думала она. «Не может же он весь день тут стоять. Увидит, что я сижу спокойно, и уйдет». И она, приняв самую непринужденную позу, делала вид, что превосходно проводит время. Любовалась природой, рвала одуванчики и даже стала напевать «Уста мои молчат». Через несколько минут, осторожно скосив глаза, она взглянула наверх. Нахал! Сторож не верил ее беззаботности и продолжал стоять все на том же месте, словно ожидая от нее чего-то особенного. Напускная бодрость покинула Софью Ивановну. Она присмирела, закрыла лицо руками и стала нетерпеливо ждать.
«Божественная!»
— долетел до нее тягучий голос. «Ах, нахал!» — вздрогнула от негодования Софья Ивановна. «Он смеет еще заговаривать!»
«Божественная! Я чувствовал ваше присутствие здесь. Меня влекло сюда».
«Нет, это не он. Голос снизу». Софья Ивановна опустила руки. «Господи, только этого не хватало! Опять проклятый декадент! Опять сцена от Петьки!» Грациозно откинув длинноволосую голову, держа шляпу в горизонтально вытянутой руке, стоял у подножия насыпи маленький худощавый господин в клетчатом костюме с развивающимися концами странного зеленого галстука и не смотрел, а созерцал растерявшуюся Софью Ивановну.
— Я помешал вам мечтать,
— загнусавил он снова.
— Я поднимусь к вам. Мне так хочется подслушать ваши грезы.
И, не дождавшись ответа, он взмахнул руками с видом птицы, собравшейся взлететь, и стал быстро подниматься. «Вот ведь влезают же люди!» — с горечью думала Софья Ивановна, глядя на него. «Почему же я такая несчастная?»
«У ваших ног лежат сеньора и я, и жизнь, и честь, и меч!»
— продекламировал декадент, садясь у ее ног и восторженно глядя на нее белесоватыми глазками. «Это ваша?»
«Почти».
«Что значит «почти»?»
«Значит, что это стихотворение Толстого, но я его переврал», — мечтательно ответил тот. «О, как я рад, что мы снова вместе! Я хотел так много, так бесконечно много сказать вам...
Очень приятно, только я тороплюсь домой.
Странная манера торопиться, сидя на одном месте. И зачем вам домой?
К 5 часам вернется Петр Игнатьевич.
Кто вернется?
Петр Игнатьевич.
Петр Игнатьевич.
Декадент презрительно прищурил глаза.
«Кто это такой, этот Петр Игнатьевич?»
«Как кто?» — обиженно удивилась Софья Ивановна. «Мой муж. Странно, что вы 2 недели тому назад были у нас в доме и не знаете, как зовут хозяина».
«Простите, я рассеян, я страдал, но мы не будем говорить об этом, не расспрашивайте меня, я не хочу, слышите?»
Он повелительно сдвинул брови и замолк на несколько минут. Потом, видя, что Софья Ивановна все-таки не начинает расспрашивать об этом, сказал тоном человека, искусственно меняющего тему разговора:
«Итак... где же ваш муж?»
«Он уехал с 8-часовым в Контики. Там сортируют вагоны или что-то в этом роде, не умею вам объяснить. А теперь помогите мне, ради бога, слезть отсюда», — прибавила она смущенно. «Я оттого и сижу здесь так долго, что никак не могу одна». Декадент пришел в восторженное умиление.
«О! Как это женственно! Беспомощно, женственно! Дайте мне ваши руки, я донесу вас!»
«Я не могу вам дать руки, потому что наступлю тогда на платье и упаду, понимаете?»
«Платье можно подколоть булавками».
И к великому удивлению Софьи Ивановны, он, отвернув бортик своего клетчатого пиджака, вытащил несколько булавок, воткнутых в него. «Какой вы странный! Зачем вы носите с собой булавки?»
«Не спрашивайте, это символ!»
Наконец платье подколото. Декадент с безумным видом, схватив ее за обе руки и выставив вперед каблучок своего желтенького башмачка, поскакал вниз. Софья Ивановна спотыкалась, падала, подымалась, отбивалась, вырывалась, но он крепко впился в ее руки и выпустил их только тогда, когда она, испуганная и запыхавшаяся, стояла внизу и, не смея поднять голову, думала о стороже: «Видел или не видел?»
«Какое блаженство!» —
— шептал декадент, с трудом переведя дыхание и утирая лоб платком.
«Какое блаженство этот бешеный полет! Но скажите, как вы сюда попали?»
— прибавил он, подавая ей зонтик.
«Я думала, что скорее попаду домой, если пойду верхом. Я ходила в деревню узнать насчет телятины».
«Как вы сказали?»
«Что как сказала?»
«Вы произнесли какое-то слово!»
Он, мечтательно сощурив глаза, глядел на облако.
«Я сказала, что ходила за телятиной. Какой вы странный!»
«Простите, мне послышалось, что вы сказали что-то по-итальянски. Телятина! Телятина!»
— прошептал он.
«Хорошо же вы, должно быть, знаете итальянский язык».
«Я не могу знать его плохо, понимаете? Не могу знать его плохо, потому что не знаю совсем».
Софья Ивановна замолчала и стала придумывать, как бы ей поделикатнее отвязаться от своего спутника. Ей очень не хотелось, чтобы их увидели вместе, так как бедный декадент был почему-то особенно несимпатичен ее ревнивому мужу. Петр Игнатьевич не ответил ему на визит, и когда встретил его Софьей Ивановной на музыке в городском саду, немедленно увел жену домой и закатил ей сцену, какой, как говорится, и старожилы не запомнят. После этой истории Софья Ивановна старательно избегала опасного поэта, терпеливо ожидая осени, когда он уберется к себе в Петербург. Мужа, положим, теперь на станции нет, он в Контиках, но все равно ему насплетничают. А с другой стороны, нельзя же его прогнать сразу, все-таки человек услугу оказал.
«Ай, некрасив же он, голубчик!» — взглянула она искоса. «Петух, не петух? Черт знает что!» «Я знаю, о чем вы сейчас подумали!»
— прервал он ее мысли.
«О чем?» — испугалась Софья Ивановна.
«Вы подумали о том, что жизнь наша бесцветна и тосклива. Зачем вы здесь живете? Разве вы не чувствуете, что созданы блистать в свете?»
Софья Ивановна успокоилась. «Действительно, скучно. Но мужу обещали скоро большую станцию. Тогда будет веселее».
«Вы постоянно сводите разговор на мужа. Это прямо какой-то незримый червь!»
Софья Ивановна хотела обидеться, но мелькнувший вдали красный зонтик отвлек ее внимание.
«Ой, ой, ой!
Ведь это Курина, жена помощника!» Она стала торопливо приглаживать волосы, оправлять платье. «Ведь нужно же, как на грех! Мерзкая сплетница! Перейдемте скорее на ту сторону полотна, на запасной путь, пока она нас не заметила». Они быстро свернули налево и, перепрыгнув через проволоку семафора, приблизились к длинным рядам товарных вагонов, бесконечной цепью тянувшейся к станции, темная крыша которой выделялась тусклым пятном на сверкающей синеве южного неба.
«Скорей, скорей!» —
торопила Софья Ивановна. «На крайний путь! Там никого не встретим!» Тяжело гремя спущенными цепями, прошел мимо паровоз, обдав их целым клубом затхлого дыма, и, тревожно свистнув несколько раз, остановился. Стрелочник, помахивая красным флагом, вылез из-под вагона и, скосив глаза на Софью Ивановну, затрубил в рожок.
«Должно быть, он знает, кто я», —
подумала Софья Ивановна, и, как страус, втянула голову в плечи, закрываясь зонтиком. Они обогнули первый ряд вагонов, пролезли между колесами второго, кое-как протискались между расцепленными буферами третьего и тут только вздохнули свободно, чувствуя себя в безопасности. Здесь не было ни души. Издали доносилась перекличка локомотивов, да отвечающий им меланхолический рожок стрелочника. Порой далеко за крышами вагонов быстро проносилось гигантское облако белого пара, протяжный свист разрезал воздух, затем опять все стихало. Да, здесь никто не видит, кругом одни вагоны. Софья Ивановна обмахивалась платком, сдувая падавшие на глаза растрепанные волосы.
«Так вот этот забытый путь!» — говорил декадент, глядя на поросшие травой рельсы, уставленные товарными вагонами, с открытыми, зияющими, как черные пасти, входами, с беспомощно повисшими цепями. «Забытый путь! Как это красиво звучит! В этом слове целая поэма! Забытый путь!» Я чувствую какое-то странное волнение, повторяя это слово. Я вдохновляюсь.
Он зажмурился, втянул щеки и открыл рот, как дети, когда они представляют покойника.
Скажи когда-нибудь, забудь. Но никогда тебя я не забуду, забытый путь.
Он медленно открыл глаза.
Я разработаю это в поэму и посвящу вам.
Мерси, только рифмы у вас не хватает.
Так вам нужна рифма? О, как это банально! Вам нравятся рифмы, эти пошлые мещанки, ищущие себе подобных, гуляющие попарно. Я ненавижу их. Я заключаю свободную мысль в свободные формы, без грани, без мерок, без...
Ах, боже мой! Смотрите, там идут... — прервала его Софья Ивановна, указывая на группу рабочих, шедших в их сторону.
— И, кажется, Петин помощник с ними. Куда нам деться? — Спрячемся в пустой вагон и обождем, пока они уберутся, — предложил находчивый поэт.
— Я его не боюсь, — продолжала Софья Ивановна, топчась в волнении на одном месте. — Только я такая растрепанная, и не могу же я ему объяснить при рабочих, что лезла на насыпь. Господи, как это все глупо!
— Серьезно. Самое лучшее — переждать в вагоне.
— Да как же я туда попаду? Тут и подножки нет.
— Позвольте, я подсажу вас. Только поторопитесь, а то они нас заметят.
Софья Ивановна кое-как влезла, оборвав окончательно кружевную оборку и запачкав платье обо что-то очень скверное. За нею следом вскочил и декадент, обнаружив необычайную ловкость и розовые чулочки с голубыми крапинками.
«Теперь встанем в тот угол. Ух, как здесь темно и прохладно! Все это напоминает мне милую старую сказку. И жутко! И сладко!
Ах, да замолчите же, они сейчас подойдут!» — просила Софья Ивановна.
«Забытый путь!»
— не унимался декадент.
«Но никогда тебя он не забудет! Забытый путь!»
Он вдруг замолк, прижав палец к губам и таинственно приподняв брови. К вагону подходили. Послышались шаги, голоса. Остановились около. «Этот последний вагон, что ли?»
«Помощник. Петин помощник», — думала Софья Ивановна, замирая от страха. «Господи, как все это глупо! Зачем я сюда залезла? Ведь это совсем скандал, если нас увидят».
«Отцепили?» — спросил тот же голос.
«Готово!» —
прокричал кто-то. дверь вагона, двигаемая чьей-то рукой, с грохотом захлопнулась. Тихо простонал рожок стрелочника, где-то недалеко отозвался свистком паровоз, и вдруг вагон, дрогнув как от сильного толчка, весь заколыхался и, тихо покачиваясь, мерно застучал колесами.
— Господи, Боже мой, да что же это? — шептала Софья Ивановна. — Они, кажется, повезли нас куда-то.
— Да, мы как будто едем,
— растерянно согласился поэт. — Вероятно, наш вагон переводят на другой путь.
— Уж это вам лучше знать. Вы жена начальника станции, а я не обязан понимать этих маневров.
— Не злитесь. Сейчас остановимся и вылезем, когда рабочие уйдут.
— Какая атмосфера! Ужасная грязь! Какие-то корки валяются, даже присесть некуда.
Здесь, должно быть, перевозили собак. Колеса застучали ровнее и шибче. Очевидно, поезд прибавлял ходу.
— Не могу понять, в какую сторону мы едем, к Лычевке или Контикам? — голос Софьи Ивановны дрожал.
— Я сам не понимаю. Попробую немножко открыть дверь.
Напрасно! Я слышала, как задвинули засов. Декадент схватился за голову.
— Это, наконец, черт знает, что такое! Нет, я узнаю, куда они меня везут!
Он вынул из кармана перочинный ножик и стал сверлить в стене дырочку. Но дерево было твердое и толстое, и попытка не дала никаких результатов. Тогда он присел и стал буравить пол. Тоже мало пользы. Он кинулся к стене и принялся за нее с другого конца.
— Ах, да полно вам! — злилась Софья Ивановна. — Ну что вы глупости делаете? Только раздражаете. — Что это вас раздражает? — Благодарю покорно! — вскинулся на нее поэт. — Человек впутался из-за вас в глупейшую историю, и вы же еще и раздражаетесь! — Как из-за меня? — возмутилась Софья Ивановна. — Кто посоветовал залезть в вагон? Я бы сама никогда такой глупости не придумала. Идиотство такого. — Вы, кажется, желаете ругаться? Предупреждаю вас, что совершенно не способен поддерживать разговор в таком тоне. А тем лучше, не желаю вовсе разговаривать с вами. — Прекрасно!
Декадент помолчал минуту и затем стал обращаться непосредственно к Богу.
— Господи! — восклицал он, хватаясь за голову. — За что? За что мне такая пытка? Разве я сделал что-нибудь дурное?
Софья Ивановна тихо стонала в своем углу.
— За что наказуешь?
— взвыл декадент, решив, что к Богу удобнее адресоваться по-славянски.
— Наказуешь? За что?
Душно было в получемном вагоне. Через пробитое под самой крышей маленькое окошечко, вернее, отдушину, слабо мерцал дневной свет, озаряя невеселую картину. Софья Ивановна в позе самого безнадежного отчаяния, поникнув головой, беспомощно опустив руки, прижалась в уголок с ненавистью, следя за своим спутником. Декадент метался, упрекал Бога и сверлил вагон перочинным ножичком. А поезд все мчался, все прибавлял ходу, весело гремя цепями, соединяющими звенья его гигантского тела, и не чувствовал, какая страшная драма разыгрывается в самых недрах его. Но вот колеса застучали глуше, толчки сделались сильнее и реже. Софья Ивановна заметила, как мимо окошечка проплыла большая розовая стена, подходили к станции.
загудел свисток паровоза, еще несколько толчков, и поезд остановился. Софья Ивановна подошла к двери и стала прислушиваться. Декадент, вынув из кармана зеркальце и гребешок, приводил в порядок прическу.
Вот идиот! Точно не все равно, в каком он виде будет вылезать из собачьего вагона.
«Что же теперь прикажете делать?» — спросил поэт таким тоном, словно все, что происходило, было придумано самой Софьей Ивановной и вполне от нее зависело.
«Нужно постучать? Господи, как все это глупо! Рабочие смеяться будут. Все равно, я не могу дольше ехать. Я измучилась!» И она горько заплакала. К вагону подходили.
«Мало что не поспеть. Ты торопись, сейчас тронется!» —
проворчал кто-то за дверью. Софья Ивановна робко стукнула и вдруг, набравшись смелости, отчаянно забарабанила руками и ногами.
«Ах, подлецы!» — закричал странно знакомый голос. «Не выгрузивши свиней, отправлять вагон? Я вам покажу, мерзавцы! Отворить!» Засов с грохотом отодвинулся.
«Петин голос! Петя! Господи, помоги! Скажу, что нарочно к нему. Заждалась с обедом, беспокоилась. Боже мой, боже мой!»
Трах! Дверь открыта. Удивленные лица железнодорожных служащих, вытаращенные глаза Петра Игнатьевича. Она забыла все, что приготовилась сказать, и, напряженно улыбаясь, со слезами на глазах, неожиданно для себя самой пролепетала:
«Пора обедать!»
«Спасибо за сюрприз», — мрачно ответил муж, помогая ей слезть и пристально всматриваясь в темный угол вагона, где, затаив дыхание, неподвижно замер бедный декадент. Вдруг ноздри Петра Игнатьевича дрогнули, шея налилась кровью. «Пломбу!» — скомандовал он, обращаясь к кондуктору и, собственноручно задвинув одним ударом сильной руки тяжелую дверь вагона, надписал на ней мелом: «В Харьков, через Москву и Житомир». «Готово!» Приложили пломбу. Кондуктор свистнул, вскакивая на тормоз. Стукнули буфера, звякнули цепи, глухо зарокотали колеса. Поезд тронулся.
«О, никогда тебя он не забудет, забытый путь!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.